Сегодня у нас, по-видимому, предпоследнее занятие на тему награды за мицвот. И сегодня, по-видимому, планируется, что мы закончим эту майсу, историю, которую разбирали уже в течение, видимо, 4 занятий. Вкратце напомню историю, очень вкратце. Был спор в Геморе между Раби Яаков и другими, есть ли награда за мицву в этом мире. Раби Яаков считает, что нет, другое мнение, что существует награда за мицву в этом мире. Кому неудобно сидеть, могут стул свой перемещать, это не так, что оно приклеено к месту. Вот, так. И дальше приводилась майса история в подтверждение точки зрения Раби Яаков, которая состояла в следующем. Человек попросил сына, отец попросил сына забраться на крышу и принести ему птенцов. Это мицва кибут, почитание отца родителей. Он пошел это делать, полез туда, забрался, прогнал мать птенцов, сделал еще одну мицву, за которую положена награда и продолжительность жизни. И на обратном пути, когда стал спускаться с крыши, упал и умер. Отсюда Раби Яаков говорит, что вот нет награды за мицву в этом мире. Мы это видим. Мицва обещает продолжительность дней, и никакой продолжительности не было. Эта история разбиралась во всех деталях, и все вопросы, которые здесь Гемора привела, мы разбирали. В общем, все разобрали, за исключением самого конца, который непосредственно к майсе уже отношения не имеет, но с ней связан. Ну, давайте в это, значит, сейчас попробуем это понять. Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, если бы не делал драш ахер на этот пасук, как Раби Яаков, он бы не сделал хет, не согрешил бы. Что здесь имеется в виду? Возникает какой-то ахер, другой. Значит, это известный персонаж Талмуда. Был большой Талмид Хахам, один из самых больших в поколении. И случилось так, что он сошел с религиозного пути, перестал выполнять мицвот. И его имя настоящее Илиша, но обычно его там так не называют, называют Ахер, другой, не желая называть даже имени его упоминать. Почему ему выбрали именно Ахер, а не другой, это тоже вопрос. Ну и по мере изучения мы, так сказать, проникнем в это, почему именно это имя было. Так вот, здесь говорится, Рав Йосеф сказал, что если бы вот этот ахер, этот человек, не делал драш на этот пасук, что вот будет награда в этом мире, продолжительность жизни, как, если бы он сделал ее как Раби Яаков, а именно он бы знал, что нет награды в этом мире, тогда бы с ним ничего не случилось. Он бы не стал отступником. Почему? Он придерживался до другой точки зрения, считал, что есть награда за мицву в этом мире. И вот он увидел майсу, которая случилась, по-видимому, и увидел, что его теория разошлась с практикой, он сошел с пути. Это Рав Йосеф имеет здесь в виду. Гемора продолжает. Виахер майху. И вот этот ахер, что, собственно, с ним произошло? Почему он свернул с пути? Гемора представляет два ответа. И кадамри, одни говорят следующее. И хай, как это действие он видел. То есть он на самом деле в жизни видел вот это действие. Отец сказал сыну, полезай на крышу, принеси для меня птенцов. И вот вся эта история. Он видел эту майсу. Звучит странно. Майса, мы говорили, очень редкая. И вдруг второй раз повторилось. Это первый ответ, который Гемора дает. Второй ответ сводится к чему? Он видел язык человека по имени Хуцпис хуцпис. Чем был известен этот человек? Он был не то что переводчиком, но в прежние времена был такой обычай. В данном случае с ним. Равен Гамлиэль давал этот шиур-класс Деврей Тойра. И он говорил нормальным языком, не так я сейчас кричу. И публика у него была больше, чем здесь. И был рядом человек, который слышал, что он говорил, и уже громко для всех это повторял. Это вот и был этот человек, хуцпис. Так вот, этот ахер увидел язык этого хуцпис во рту у свиньи. Дело в том, что он был казнен, этот человек, этот Талмид Хохам, который был как бы переводчиком, и ахер увидел этот язык во рту у свиньи и сошел с пути. Значит, звучит еще менее правдоподобно, чем первая майса, правильно? Язык зачем у свиньи еще? Так, после смерти, естественно, уже после смерти. Как относиться к этим двум майсам, к двум действиям? Ну, я бы сказал, нет, по-видимому, выдумано для чего-то. Мне трудно поверить, что он действительно вот это увидел. Плюс, во что трудно поверить здесь, то, что вот большой Талмид Хохам увидел какое-то действие, и вся жизнь пошла по-другому. Это тоже не так легко принять. Но чтобы понять, что на самом деле здесь имеется в виду, мы изучим более подробно историю про этого ахера. Для этого мы изучим другую гемору, гемору Хагига. Очень досконально, не пропуская ни одного слова из гемора. В каждом повороте мысли мы будем стараться для себя что-то выяснить. Значит, история развивается так. Шел ахер. Спросил этот человек ахер, эс Раби Мейер, другой большой Талмид Хохам того поколения, ла ахер шиётся летарбит. Уже после того, как он стал отступником и пошел по плохому пути, он задал Раби Мейер вопрос. Он спросил его по пасук, который сказан в Иев, сейчас мы прочтем этот пасук. И он хотел узнать, что Раби Мейер считает про объяснение этого пасука. Пасук такой. Здесь говорится о Торе и спрашивается, но где находится ум и где место разума? Неведомо человеку обиталище его, и не будет оно отыскано в стране живых. Там, где находится хохма, дат, трудно найти. В стране живых не найдешь. Я не буду так это разбирать, что на самом деле здесь имеется в виду. Это не наша цель. Но пока, значит, речь идет о том, что где найти, так сказать, разум. Среди живых его трудно найти. Бездна говорит, нет во мне его. И море молвит, нет у меня. Дальше пасук говорит, уже тот, который приводит гемора, неравноценно ему ни золото, ни стекло. Ни золото, ни стекло нельзя сравнить с разумом. Здесь имеется в виду Тора, на самом деле. Если эти объяснения, имеется в виду Тору. Где найти Тору? Так сказать, ее нельзя сравнить ни с золотом, ни с серебром, ни со стеклом. Вот такие два сравнения даны. Золото и стекло. Спрашивает человек, почему со стеклом, да? Но вот этот вопрос, значит, Раби Мейер, он, точнее, ахер находится тоже в затруднении, он не знает, как объяснить этот пасук. И спрашивает у Раби Мейер, какое объяснение на этот пасук? Объясни мне его. Давайте посмотрим, что Раби Мейер ответил. Омрлоу сказал ему, «Элу диврей Тойра, это диврей Тойра, шекашин, что их трудно ликнот, купить, ну, дословно, приобрести, как клизохов, как сосуд золотой». Деврейтора. Деврейтора, так сказать, Тору трудно приобрести, как золотой сосуд. То есть почему здесь в Танах сравнивается Тора с золотом и со стеклом? Золотом что? Золото не так легко приобрести, надо большие деньги потратить. Тора тоже трудно ее приобрести, как золото. Ну, так, теперь со стеклом. Почему? Легко разбить, как стекло. Поехали дальше. Понятно, правильно? Стало понятно, верно?
Да.
Мне нет. Человек, который взял вопрос, стало понятно, у меня здесь вопрос. Значит, вот давайте разберем. Что здесь имеется в виду? Трудно приобрести, как золото. Здесь сложен кинин. Кинин, приобретение, покупка. Можно было сказать по-другому. Тору не покупают, верно? Тору изучают, понимают. Наверное, может 10 слов подходящих привести, но не только, но никак не слово купить. Здесь сказано купить.
Приобрести.
Ага, приобрести. Но здесь правильно, можно так сказать. Но киньян, здесь вещь имеется определенная, так сказать, концепция, что стоит за киньян. Мишна Перкеавот говорит, Тора мискаемет. Тора устойчивой становится. Это вот из той же самой области, та же концепция. Сделать киньян. Что это обозначает, сделать киньян на Тору? Это на самом деле большая проблема. Можно изучать Тору 40 лет и 50 лет. Но не будет киньян. Что он значит, этот киньян? Киньян. Рабейну Йона в комментарии на Пиркей Авот дает пояснение. Если человек сторонится греха, авейры, и выполняет мицвот из-за того, что он изучал Тору, тогда Тора стоит. Да, у него есть киньян на Тору. Тора мискаемс. Что-то его критерий отстраняется от греха и выполняет мицвот. Полно людей, которые делают это и не изучают Тору. И тем более, если изучают Тору, то это нормальная линия поведения человека. Не совершать тахет и выполнять мицву. Что Рабейну Йона имеет здесь в виду? Проблема, чтобы Тору, на Тору сделать киньян, это проблема, действительно, которая перед изучающим стоит всю его жизнь. И тут такой простой ответ. Но он добавил здесь. Не просто отстраняется от греха и выполняет мицвот, а из-за того, что изучал Тору. Что имеется в виду? Значит, отстранение от греха и выполнение мицвот – это волевое решение человека. Я решил так делать, все. Мне не нужно делать никаких авейрот. Я хочу выполнять мицвот, причем это изучение Торы. Совсем не требуется. И многие люди таки так и делают, они изучают Тору. Но если вот это решение не есть результат как бы волевого решения, а к следствию другого изучения Торы, тогда это вот то, что Рабейну Йона здесь имеет в виду. Тогда все идет уже по-другому. Он не хочет выполнять, не хочет совершать хет, авейру. Не просто он не хочет это делать, роцинашен такое, а из-за того, что он изучал Тору. Это уже другой уровень отстранения от хет. Другой пример. Гемора Брахот говорит, что если вы видели, что Талмид Хохам, или знаете, что Талмид Хохам ночью совершил грех, хет, на утро вы не должны его подозревать в этом, что он сделал тешуву. Что здесь имеется в виду? Талмид Хохам, человек, который изучал Тору, у него внутренняя природа, несовместимая с хет, ситрахвы. И если его Ецер Ара толкнул на какое-то действие, ну, толкнул, он не будет с этим жить дальше. Не то существо, с которым может реально существовать. Он обязательно сделает тешуву. Почему? Ведь Гемора сделала такое утверждение только про Талмид Хохам. Обычный человек сделал грех, но он тогда может сделать тешуву через неделю, через год, к Йом-Кипур, еще когда-нибудь. Но чтобы сразу, через несколько часов, значит, должна быть непримиримость внутреннего греху. Из-за чего? Из-за изучения Торы. Это то, что Рабейну Йона имеет здесь в виду. Если он отстраняется от греха из-за Торы, которую изучал, тогда Тора в нем действительно нашла уже место. взял кинья на Тору. Или выполняет мицвот из-за Тойры. Другой уровень выполнения мицвот. Не просто решил выполнять мицвот, хочу выполнять Рацион Ашем. И вот Тора на это толкает. Вот мотив. Дополнительный. Это меняет качество выполнения мицвот. То есть критерием Рабейну Йона ставит для того, чтобы понять, что человек сделал кинья на Тору или нет, какие его действия. Изучение Торы, если оно нашло выражение в действии, тогда он действительно сделал кинья на эту Тору. Купил ее как бы для себя. Тогда он действительно в нем стоит. Вот его идея. Вроде бы мы поняли, но не будем останавливаться, так ведь выжмем до конца. Почему? Как это технически работает? Почему человек из изучения Торы перешел на другой уровень действия? Как одно связано с другим? В этом вопрос. Что влияет на действие человека? Действует не рука, а действует душа. Вот я сейчас рассказываю что-то, и я жестикулирую, я заметил, что я жестикулирую. Не потому, что мне хочется такие движения рукой делать. Душа говорит. Душа руководит действием человека. Значит, если Тора, изучение Торы, переходит в действие, значит, это связано с душой его. Душа поменялась. Изучение Торы. А как изменить душу? Изучение Торы. Вообще, как изменить душу? Тело, ну понятно, начал, сел на диету, стал бегать по кругу, там, ходить, упражнения какие-то делать. Тело можно поменять как-то. Таблетки, еще что-то, воду специальную пить. А как душу поменять? Включишь компьютер, не узнаешь, там этих так, исследований нет. Если человек изучает Тору определенным образом, тогда шефа сверху поступает и не в тело, а в душу, нешому. И теперь его нешама приобретает определенную шефу, которая меняет саму нешаму. Так же, как на физическом уровне. Поел яблоко, куда оно делось? Оно впиталось в тело, абсорбировалось телом. На духовном уровне также. Вот эта шефа, которая идет к нему в этот момент, она приходит в душу, абсорбируется. Тело становится другим, и душа становится другой. Тело от яблока, Тора, а душа от Торы. Вот в этом весь секрет. Если человек удачно изучает Тор, то есть с помощью сверху, все, что за этим стоит, тут я уже не буду идти рассказывать эти вещи. Но вот если это происходит, тогда у него меняется душа, и тогда меняются действия. И Тора действительно, вот он сделал кинья на Тору, Тора Мискаемет, она действительно в нем, где в его душе, часть его души. Значит, вот так Рабби Мейер ответил Ахер на то, в чем объяснение на эту пасуку. Ахер дал ему другое объяснение. Я знаю, как объяснить по-другому. И сейчас мы познакомимся с другим объяснением этого же самого пасука. Не то, что сам Ахер его придумал, а он говорит, что твой рав, Рабби Акива, дал другое объяснение на этот пасук. Отсюда, кстати, мы видим, что когда он спрашивал этот вопрос, он уже знал ответ. Но он хотел спросить Рабби Мейер ответ на этот вопрос. Очевидно, он интересовался. Один пасук может иметь 10 объяснений. И он, хотя и отступил от закона Торы, но тем не менее мы видим, Тора интересовался. Значит, зачем он спрашивает? И вот такой интересный момент получается. Человек изучает Тору, а закон не выполняет. Так, теперь какое же объяснение он сам дал? Не он сам, а ссылка на Рабби Акива. Он сказал так. Кли зохов, значит, сосуд золотой и сосуд стеклянный. О чем это говорит? Афал пиши нишбару, ейш лахэм ткана. Несмотря на то, что они сломались, их можно починить. Ну, спаять золотой сосуд, стеклянный, тарелка разбилась, но склеить можно. Конечно, не знаю, так разобьется в кусочки, что не склеишь, это одно. Но, в принципе, на две части можно склеить. Что мы знаем про сосуды? Можно их, так сказать, починить, хотя они и сломались. Также Талмид Хохам. Несмотря на то, что он, так сказать, стал плохо делать, здесь слово «сорох» употребляется, ей шло так она,
Есть для него исправление.
Какое исправление?
Тешува. Возвращение. Вот для этого пасук сравнивает Тору с этими двумя сосудами. Есть для изучающего Тору Талмид Хохм, схожий с этими сосудами. Какая? Их можно починить. Он тоже может, так сказать, выйти из, снизу и подняться наверх. Есть у него такой канал.
Ну? Почему именно про Талмид Хохм? То что у каждого может сделать. Зачем Раби Акива здесь объясняет этот пасук именно в связи с Тешувой? Тешуву каждый человек может сделать, не обязательно быть Талмид Хохм. Специальная мицва в Торе, одна из 613 мицва Тешува. Но он взял именно почему-то про Талмид Хохм. Это один вопрос. Значит, ну, как на него теперь на этот вопрос ответить? Можно ответить, исходя из того первого объяснения, которое мы уже давали. Когда говорится про Талмид Хохм, то речь идет о кинне Торе. Человек приобрел Тору, приобрел нечто в свою нашаму. Определенная, как бы, нашама и сейра, что ли, к нему пришла. Дополнительная нашама. Дополнительная кидуша за счет исключения, изучения Торы. Это вот как бы нашама и сейра, и тейра. И в первом мнении было сказано, что легко, то есть трудно приобрести эту нашаму дополнительную. И ее легко потерять. Ну, трудно приобрести, потому что вот таким образом изучать Тору, чтобы действительно приходила эта дополнительная кидуша, это таки трудно. Крайне трудно. Почему легко потерять? Кидуша это не место, так сказать, ей не место на самом деле в этом мире. Это материальный мир. И привнести ее сюда требует большое усилие. Что, почему? Потому что не свойство этого мира, она противоположна этому миру. И души, этот мир, они исключают друг друга. И надо на самом деле поменять этот мир в себе, чтобы дать место кидуше. Но когда получается уступ к этому миру, кидуша уходит. Это очень легко. Что на самом деле не часть человека, а то, что к нему пришло дополнительно. Это не его нашама, это нашама и сейра. То, что пришло и не имеет места в этом мире, оно легко уйдет. Вот на этом было построено первое объяснение. И здесь можно также объяснить, почему второе вот объяснение говорит о том, что сравнивается с сосудом золотым и стеклянным, это вот Тешува Талмид Хохм. Можно сделать такому. Тешува. Почему именно Талмид Хохм? Талмид Хохм специальный. Другой человек сделал авейру, у него другие проблемы с Тешувой. Нет проблемы вернуть эту кидушу. У нее и не было. Жил спокойно, как нормальный человек. И не хватался за небо. Сильно. Сделал авейру, но надо ему делать тикун исправления в этом мире. Я Талмид Хохм, чтобы сделать Тешуву. Надо вернуть много. Надо вернуть другой, как бы, аспект, который не лежит в этом мире. И что говорит пасук, согласно Раби Акиве, это тоже возможно. Поэтому мы говорим специально про Талмид Хохм здесь. Это вот одно объяснение. Другое. Известно, что самое большое разрушение в мире сделал Адам Харишон. Он вообще, значит, разрушил все творение. Снизу доверху. Почему? Потому что у него рост был очень большой. Он был головой до Хашамаем, до неба. Не в физическом смысле, естественно, а в духовном. Кому много дано, если он вступается, разрушение будет очень большое. Поэтому, если Талмид Хохм сделал это неправильно, разрушение, которое произойдет, будет гораздо больше, чем от обычного человека. И вот Раби Акива говорит, что даже при таком большом разрушении все равно есть такана. Это вот второе объяснение мнения Раби Акива. Тогда Раби Мейер говорит, если ты так учишь этот пасук, как Раби Акива, ну так сделай ты шуву. Ты отступил. Учишь пасук, как Раби Акива, делай ты шуву теперь. Что Ахель ему отвечает? Давайте прочтем. Омр Лоу сказал ему, Варша Мати, Миахури Апаргут,
я уже услышал от Аргут, это занавеска, с обратной стороны занавески. Ширма. Значит, что он услышал? Что все могут вернуться в Тешуве, кроме Ахер. Хуцми Ахер. Не? Что он где-то за какой-то ширмой, занавеску услышал такое. Что здесь имеется в виду? Необычная ширма, необычная занавеска. А там, в верхнем мире, есть как бы граница между скрытым и более-менее открытым. И вот он, большой Талмид Хахам, этот Ахер, мог добраться вот до того места и узнать, что ему там скажут про него. Ему сказали, люди могут вернуться, сделать тешу, но не ты. Так он говорит, Рави Мейер, я, конечно, изучаю этот пасук, но для всех людей есть такое, но не для меня, мне так сказали наверху. Поэтому я не собираюсь возвращаться, делать тешу бесполезно. Здесь возникает вопрос. То, что здесь Гемора преподносит, это исключительно действительно про этого человека Ахер? Или речь идет про людей ему подобных? И просто он взят как пример. Это вопрос. И второй вопрос. В чем, собственно, особенность этого Ахер? Почему у него такая специальная судьба, отличная от всех, от всего остального? В чем различие между вот авейрой, которую сделает Ахер, и обычной авейрой, которую Талмид Хохам может совершить? Этот Ахер, он как бы отказался от вообще служения, от выполнения мицвот. Не конкретная локальная авейра. А авейра, когда человек просто отходит. И вот мы видим, что здесь за такую авейру он лишается грядущего мира. Есть несколько авейрот. Есть несколько авейрот, которые ведут к тому, что человек не попадает в Олам Хабоу, ведущий мир. Вот здесь Гемора нам представляет один из случаев. Не конкретный авейрот, а отход в целом. Ну и тогда, если мы так понимаем этот случай, этот эпизод, тогда, по-видимому, это относится не к нему персонально, а на его примере Гемора учит правилу. Один из примеров, когда человек может потерять Олам Хаба. Причем здесь надо иметь в виду, что это относится не вообще к человеку, а к Талмид Хохму. Что обычный человек, если он отказывается от служения, может, у него будут другие последствия. Я не знаю, про это здесь не говорится. Про что сказано про Талмид Хохму. Ему это не прощается. Значит, это история про Ахер. И дальше Гемора приводит Брайсу, которая описывает эпизод, который произошел между этим Ахер и Раби Мейер. Следующий эпизод. Давайте посмотрим, что случилось. История была такая. Майса бе Ахер, история про Ахер. Шехой Роухев Алхасус бе Шаббат. Что он ехал на лошади в Шаббат, что не разрешено. Михаил Раби Мейер Михалых Ахаров. Раби Мейер шел за ним и учил от него Тойру. Это было в Шаббас. Значит, этот Ахер нарушал закон Шаббата. Раби Мейер шел за ним и изучал Тору от него. Он сам на лошади не ехал, потому что нарушение Шаббат. Но перед ним был такой большой огромный Талмид Хохам. Он не хотел упустить момент и учиться у него. Он шел и изучал Тору. Значит, после того, как они достигли конца Техум, Ахер заметил, что они пришли. Техум – это расстояние, вот есть город, и за пределы города можно выходить не дальше, чем на 2000 амут. Называется Техум. По закону Рабона нельзя выходить за пределы этого. Некоторые считают это Мидерайса, зато Торы, большинство – это Мидерабон. Но нельзя выходить в любом случае за пределы этого. И вот когда он на лошади доехал до этой границы, он говорит, Раби Мейер, поворачивай назад, потому что мы дошли до этой границы, ты дальше идти не можешь. Значит, Омрло, Мейер, возвращайся назад. Потому что моя лошадь пришла к этому месту. Омрлэй сказал ему Раби Мейер. Афата Хоузе, ты тоже возвращайся. Так, на что ему Ахер отвечает? Я же тебе уже говорил, что я слышал за занавеской этой, что у меня не будет Олам Хаба, мне нет смысла возвращаться. Ты можешь потерять, а я уже потерял. Но ты возвращайся, а я нет. Что мы отсюда видим? Здесь во главу угла поставлено служение Шило Лышму. Что он говорит, что для тебя Раби Мейр, он не Раби Мейр, просто Мейр называет, для тебя, Мейр, есть выгода в этом служении. Ты приобретаешь Олам Хаба, а для меня-то ее нет. Зачем мне это нужно? Отсюда мы видим, начинаем понимать отчасти, что, возможно, послужило на самом деле причиной, почему Ахра сошел с пути. И вот это служение Авода Шло Лышму имело, по-видимому, место. И, кстати, из той майсы, которая была в Геморе Кедушин, которую мы изучали, там тоже этот вопрос. Увидел, что нет награды за мицву, перешел, сошел с пути. Мы видим, награда за мицву, опять-таки, это служение Шло Лышму. Гемора как бы нас уже здесь подводит к тому, почему на самом деле Ахер сошел с пути. Большой Талмид Хохам, и тем не менее, его служение не было Лышму. И такой момент может иметь место. И в этом смысле приходит на память этот эпизод Сейсов, Исав. Мы изучали про это, Яков Авину ему говорит: «Продай мне первородство». Исав подумал, говорит: «Я хожу на смерть, зачем мне нужно первородство?» И Зоар объяснял, там что значит «хожу на смерть». «У меня не будет Олам Хаба, ведущего мира. Мой мир этот. А первородство, оно связано с служением, приобретением Олам Хаба. Я лучше похлебку поем, эту красную, которая в этом мире. Получу удовольствие от этого мира». Та же самая проблема, только на другом уровне. Я не хочу провести параллель между Исав и Ахер, но идея определенно присутствует, которая в том случае имеет место. Служение Шело Лышмо. Как дальше развивались события? Ну, Раби Мейер все-таки стал настаивать, настоял на своем и повернул его. И куда они пошли, куда он его привел? Бейс Хакнесет, Ешиву. Значит, мы видим в этом месте, что Раби Мейер не согласен с Ахер. Ахер считает, что для него уже Гезера вышла сверху, он сам ее слышал. Ему дальше нет смысла, так сказать, продолжать какие-то усилия. Ешива ему не поможет. Раби Мейер услышал про эту Гезера и считает, нет, все равно Ешива может помочь. Пусть сделает Ешива. Ну, видим, есть спор, махлокет. Один считает, что если сделана гезера, конец. Другой считает, нет, не все потеряно. Гезеру можно изменить. Почему он повел его именно в место, где изучают Тору? Он мог повести в другое какое-то место. Значит, очевидно, вот Тершова – это связь возвращения на правильный путь, к своему корню. И Тора в этом смысле самое хорошее средство. Тем более для человека, который всю жизнь изучал Тору и сейчас учится. Тогда, если он попадет в правильную как бы среду, в хорошую среду, где изучает Тору, это может ему помочь сделать тешуву. Отсюда вот мы видим этот момент. Человек, который обеспокоен собой и хочет сделать тешуву, он должен на себя найти правильное окружение, правильную среду. Если среда неправильная, то шоу сделать гораздо труднее. Поэтому Раби Мейер повел в специальное место, где ее легче сделать. Тем более для этого Ахер. Так дальше развивались события. Значит, они пришли в эту ешиву, в эту синагогу. И этот Ахер увидел, что мальчик так изучает Тору. И спрашивает: какой пасук ты изучаешь? И он ему сказал, какой пасук. Здесь интересный момент, прежде чем читать сам пасук, Гемора приводит очень интересную вещь. Ахер хочет получить ответ на какой-то вопрос, и, по-видимому, этот вопрос связан с его спором с Раби Мейер, потому что это продолжение Геморы. Можно ему сделать тешуву или нельзя? Говорит: ну давай посмотрим, что мальчик скажет. Можно мне сделать тешуву или нельзя? Пусть он прочет пасук какой-нибудь. Мальчик понятия не имеет об этом споре, который у них. Но такой способ, так сказать, ткнуть в книгу и посмотреть, что будет. Этот способ такой, так сказать, он был в то время популярен. Это не редкость была. Неморова Аббаср говорит о том, что когда был разрушен Бейс Хамикдаш, на его пророчество ушло от Талмиды Хахомим, от пророка, вернее, и вернуло, и пришло оно к Шойте Витинук, к умалишенным, слаборазвитым, и младенцам маленьким, не обязательно 2 года, но маленьким. Ну, это странно, Геворош. То, что Неву ушла, это понятно. Но что значит, что она пришла к Шойте или к умалишенному, или вот к маленькому ребенку? Это уже загадка, надо знать, что Гемора имеет в виду. Но здесь, вот из этого сравнения, мы отчасти можем это увидеть. Тут тоже говорится про мальчика, который читает Хумаш. Но идея та же самая. Прости мне пасук. И то, что он ему скажет, вот значит, так оно и есть. А значит, на его пророчество как бы вернулось к мальчику. Так что он ему читает? Он читает пасук из Ишая. Пасук такой. «Эйн шалоем». Омар Ашем ларишаим. Значит, Ашем сказал, что для решаим, для злодеев, нет шолом, нет мира. Ну все, пожалуйста. Ты говоришь, что у меня будет, что я могу сделать, ты что? Прочти, что Ишая говорит. Он про меня и говорит. Вот мальчик же сказал про меня. Что он ему доказывает, что я прав, не ты прав. Но Рави Мейер не успокаивается. Он его идет в другую ешиву. История повторяется. Ахер говорит, там тоже мальчик, тоже читает Танах, прочти мне пасук, он читает, та же самая история, что этого Ахер, ему не светит хорошее будущее. Ну, Рави Мейер его ведет в третью ешиву, то же самое. Вот они идут из одной ешивы в другую, уже 12 ешив прошли, в 13-ю приходят, и вот тут он получает уже другой ответ. В первых 12 ответ был один. Разные псуким. Гемора привела там 3 псуким, дальше она уже перестала приводить с псуким, но сказала, что ответы те же самые. Но в 13-м Бейсакнесет другой ответ он получил. Но прежде чем смотреть, какой же ответ он сейчас получил, подумаем, почему прошло вот именно этих 12 синагог, только в 13-й наступил перелом. Что-то специальное число такое, 13. Ну, фантазия начинает, так сказать, особого выбора у нас нет. Мы знаем, пройдет Гимл Медот, который в Йом-Кипур, Кейл, Рахум, Миханун, Эрхапаем и так далее. Вот их 13. Но это Мидас Хесед, Мидас Рахамин, Медот Рахамин. Что у этого Ахер? Все наоборот. Вместо утешительного ответа, что у тебя есть возможность сделать тышу, на что Рави Мейер рассчитывает, он получает ответ, нет, у тебя нет никакой возможности. Гемора нас в этом месте учит, что если человек уже по левую сторону черты, такой как Ахер, пусть, с ним идет другое обращение. То, чтобы другим людям, другому Исроил, значит, обращено как Мида Хесед, Мида Рахамим, Йодгимил Медот, здесь работают именно эти медот наоборот. Мир повернулся к нему своей тыльной стороной. Отсюда и слово «ахер». «Ахер» — это тыл, затылок, оттуда. И вот что он, этот «ахер», увидел? «Неахурий паргут». Со стороны другой. Но с той стороны, откуда он услышал, это страки души. Оттуда пришла эта гезера. А его имя «ахер». Он тоже Ахер, но уже с другой стороны, с Танетума. Это его имя отсюда. Ну, а теперь, значит, а что он услышал в 13-й синагоге? Давайте посмотрим. Приводится пасук из Таилим. И там тоже был мальчик, который он просил прочесть пасук, и он прочел пасук из Текилим. Лараша Омар Луким, и для Раша, для злодея, сказал Луким, мало холы сапер хукай. Что тебе, что ты рассказываешь мои псуки, мои законы? учишь других. Ты не можешь учить других. Раша не может учить других. Это Раша, извиняюсь, Раша говорит по-английски. Раша не может учить других. Вот когда этот ахер услышал это, у него настроение изменилось сразу, моментально. Причем он получил другой ответ совсем. Там ответ был, у него не будет Ойлам Хабо. Не будет того, не будет этого, шалом у него не будет, еще чего-то не будет. Но здесь какой ответ он получил? Ты не имеешь права учить других людей Торе. Ну и, соответственно, сам не можешь учиться. Этого он уже не мог перенести. Его, и вот здесь мы видим интересный момент. Его связь с Торой, его желание учиться было большим. Он продолжал оставаться Талмид Хохом. Предыдущие ответы, ну хорошо, ладно. Но здесь от него отнимали то, чем он живет. Это его жизнь, жизненная сила, хьют. На это он не был согласен. Что он сделал? У него в руках был сакин, нож. Он разрезал этого мальчика на 13 кусков и отправил в эти 13 синагог. Это первый ответ. Первое, что говорит Гемора. Другое мнение, у него не было сакин в руках. Но он сказал, что если бы у меня был сакин сейчас в руках, нож, я бы это сделал. Ну, я вижу, что лица как бы присутствующих значит, изменились. Послушайте, не было этого. Я вам скажу, по секрету никто не разрезал. То, что Гемора сказала, ну, она что-то имеет в виду. Но ни один здравомыслящий человек как бы не может представить, что на самом деле он это сделал.
А кто ему позволил?
Послушайте, не дело в том, что кто позволил. Секунду, значит, дальше. Как события дальше развивались? Дальше Гемор говорит интересную вещь. Что-то майса с равной мере закончено. Говорится про смерть этого ахера. Когда он умер, наверху была проблема. Значит, Малохим были в затруднении. Как делать суд над ним? Суд, как его судить? Гемор говорит, что в Ойлам Хабо он не может попасть, потому что он отступник. Ему же гезера такая была, что не попадет. Отправить его в геном мы не можем, потому что он изучал Тору. И по-видимому просто изучал, а хорошо изучал. Что не может попасть в геном, куда же его деть? Это проблема. Теперь чем идти к ее решению. Мы видим вот интересный закон, что человек, который изучает Тору, я не уверен, что любой изучающий Тору, тут Гемора не говорит про это, но вот эта идея, что если он изучает Тору, то он не попадет в геном. Туда таких не принимают. Какова его судьба, это вопрос. Раби Мейер здесь говорит, когда вот он это узнал, Раби Мейер, он пошел туда наверх. Ну, как пошел? Не физически пошел, не еще как-то. Как они ходили наверх, я не знаю. Каким-то образом добирались до скрытого мира. И сказал, что вот ему лучше попасть все-таки в геном. И попросил за него, чтобы он попал в геном. Потому что, ну, его очистят в геном. И он попадет все-таки в Ойлам Хабо. И потом, как дальше Гемора развивается, вроде так и случилось. Что просьба Раби Мейера была удовлетворена. И хотя была вот такая гезера на него сначала, тем не менее, значит, Рави Мейер таки настоял на своем. Но как быть вообще с ситуацией, вот, когда человек изучает Тору, геном его не принимают, с уст Торы, а в Ойлам Хабо ему тоже нет места. Аризон объясняет, что в таком случае его гонят через Гилгулим. Человек проходит через сложное Гилгулим, перерождение. Отсюда мы видим, что пребывание в этом мире, оно, так сказать, не, ну, оно лучше, чем геном. Но все-таки человек ощущает, если не там, то здесь. Действительно, можно придумать ему такую биографию, что будет большое очищение.
Там тоже есть протекция.
Дальше. Не надо теперь думать от себя, что каждый, который имеет, значит, такие уж и сурим большие, он обязательно избавлен просто от генома. Его судьба быть там, а здесь вот он проходит то, что там не имеет. Это рассуждение себя. Мы не знаем, что на самом деле причина этих и сурим. Но вот один из законов такой, что вместо генома ему дают перерождение. Здесь он проходит через ту жизнь, в которой мы находимся.
Где часы?
Так. Теперь, значит, вот эта майса в этой геморе закончена. И мы теперь попробуем, значит, ее проанализировать. Были ли все эти истории на самом деле или нет? Из конца того, что гемора привела, очевидным образом, конечных историй точно не было. Там говорится про нож, сакин. Зачем геморе понадобился нож именно? Идея такая, что нож обычно используется, его имеет в руках ангел смерти, когда забирает нашому от гуф, он использует как бы сакин, нож. Это как бы элемент отделения нашомы от тела, это конец жизни. И вот у этого ахер был нож в руках. Он говорит, вы от меня жизнь отнимается. Дайте мне учить, возможно, лечить Тору, учить других. И вот появляется отсюда вот это убийство этого мальчика, как бы. Нет жизни, он показывает, я вам хочу показать, что жизнь на этом кончается. Этот пасук, который этот мальчик сказал, он сказал этот пасук, это конец моей жизни. Поэтому он убивает мальчика. Он хочет показать, что та информация, которую он принес, это конец для моей жизни. Отправляет по этим 13 местам, где был раньше. Вот эти 13 медот, Юдгимл медот, в этом месте меня убивают. Все остальное я еще могу перенести, но нет. Ну и если мы ставим под сомнение уже, то есть нечего ставить под сомнение, ясно, что это майса, так сказать, в этом месте точно придумано. Тогда возникает вопрос, как насчет предыдущего? Может, там тоже было придумано? Может, нет. Может, что-то было? Есть такая поговорка, без дыма нет огня, так? Наоборот, без огня, да, нет дыма, правильно. Без огня нет дыма. Не, ну, без дыма нет огня, говорят. Если есть дым, значит есть огонь-то.
Нет дыма без огня.
Нет дыма без огня. Я говорю, нет дыма, если есть дым, значит есть огонь. Что-то было. Что было? Вот этот вопрос, что было, меня персонально абсолютно не интересует. Какая разница? Разве в этом дело? Дело не в том, что на самом деле было, а в том, как Гемора представила это, что... Что-то было, но вот ту майсу, которую Гемора привела, основываясь на чем-то, она это и важна. Вот эти 13 синагог, которых не было. Это разрезание мальчиков, которых не было. Вот там начинается интерес изучения. Потому что на самом деле было неважно. Важно, чему нас здесь учат. Дальше. Теперь посмотрим в ту Гемору Кедушин, уже от которой мы отталкивались. Там тоже Гемора привела как бы два ответа, почему этот ахер сошел с пути. Первый ответ, он увидел эту майсу, полез человек на крышу, упал оттуда. Второй ответ, язык Талмид Хахам во рту свиньи. Мы видим из самой Геморы, что Гемора не знает, что на самом деле было. Она приводит два возможных варианта, которые на самом деле, так сказать, навряд ли были, но они представляют определенные идеи. Гемора их приводит для изучения этих идей. Вот давайте посмотрим, что эти, почему приведены именно эти два ответа. Чем они отличаются один от другого? Один говорит про мицвот. Значит, мицвот обещала награду и не случилось. Другое то же самое, изучение Торы, тоже награда, и не случилось. Вот этот сход с пути правильного служения Творцу может быть при столкновении с двумя аспектами существования. Либо внешним, что касается мицвот, либо с внутренним, что касается души человека. И на том пути возможен этот отход. Поэтому Гемор говорит, два варианта возможны. Один связанный со служением, которое направлено на внешнюю сторону. Другой с внутренней частью служения. Теперь посмотрим на саму постановку вопроса. Рав Йосеф говорит, что если бы Ахер учил объяснение на вот эти псуки про кибут про гнездо, как Рави Яков, а именно, что награды за эту митцву нет, награды в этом мире за митцву нет, с ним бы ничего не случилось, он бы не был отступником. Отсюда так слышится, что изучение пошло во вред. Так ведь? Он говорит, если бы он не учил вот так, а учил по-другому, с ним бы ничего не случилось. То, что с ним случилось, произошло как следствие его изучения Торы. Новая идея. Хочешь хорошего, получаешь плохое. И с нас Гемора в этом месте учит интересные вещи, что лучше не погружаться в Тору столь глубоко, но быть более как бы храним, потому что погружение может привести к разрушению. Простому человеку проще. Ну, какая ему разница, есть ли есть награда в этом мире или нет? Чисто теоретически. Поживем, увидим. На самом деле не поживем, умрем, увидим. Про это все мы узнаем в конце концов. Пошел дальше. Куда пошел? Либо на кухню, либо в магазин, либо на службу, либо в ешиву. А этот вопрос, есть награда за митцву или нет? Ну, ладно. Но если принимать это близко к сердцу, тогда уже несоответствие учения с тем, что видишь, становится существенным. Вот чему учит Гемора в этом месте. И она говорит, что лучше бы не учил, чем так, чем вот есть опасность. Знаешь, лучше бы не учил. Гемора не говорит, что лучше бы не учил. Она говорит, что есть опасность. Если бы он не шел, с ним бы это не случилось. Есть опасность изучения Торы. Дальше. Мы хотим выжить как можно больше из этого Геморы. И вот сейчас, значит, ну хорошо, это мы поняли. А почему все-таки Рав Йосеф привел именно этого Ахер с этой историей, с Мицвот, или с изучением Торы? Почему? То, что он привел в пример этого Ахера, это уже понятно, потому что вот здесь мы имеем дело действительно с человеком, для которого Тора важна. Он расстроился именно в 13-й синагоге. Но Тора была очень важна. Но для таких людей изучение Торы опасно. Но почему он привел именно Мицвот? Возникает вопрос. Он же мог привести какой-то другой пример. Мы смотрим на Мицвот очень просто. Есть вот ниточки на одежде, я на цицит показываю. Одела все. Ну хорошо, значит, почему одел? Приказано, в Торе написано. Я человек послушно одеваю. Хочу выполнять Роса Нашен. Но за этим действием стоит что-то. Вот то, что стоит за этим действием, оно из области скрытого. Вот этот разговор про то, есть награда за митцву или нет, это вопрос о скрытых вещах, о скрытом тайном в Торе, в устройстве мира. Мы привыкли к этим вещам. Для нас это простые действия. Ну хорошо, мы слышали, награда здесь, награда там. Но если начать эти вещи изучать, то это изучение тайного учения Торы, Каббалы. И тут можно подниматься высоко-высоко-высоко в этом изучении. И вот здесь, когда Гемора приводит именно эту историю с отступничеством и мицвот, показать, что в этом месте и есть опасность отхода. Можно в другом месте тоже отойти, безусловно. Но Гемора приводит именно это место. В другом месте Талмид Хохм не отойдет. Но его, так как проблема с большим человеком связаны именно здесь. Что же произошло с Ахер на самом деле? Почему на самом деле отошел? Мы уже говорим не из-за того, что он увидел какие-то действия. Это все придумано. Язык у свиньи. Не видел он этого. Просто Гемора привела, чтобы научить чему-то. А что же на самом деле? Не история какая с ним произошла, а из-за чего он стал отступником? Это уже вопрос, которые требуют изучения. Значит, вот как Аризал объясняет это. Было четыре ведущих Талмида и Хахамим поколения. Раби Акива, тот Ахер, Бен Азай и Бен Зума.
В Пардес вошли?
Они вошли в Пардес, в сад. И он говорят, что вошли четверо, а вышел один.
Раби
Акива. А что все это значит? Куда они вошли? Почему троицы не вышли? Они же тоже были в этом мире. Знаешь, они где-то остались. То есть люди как бы слышали эту историю, что она все означает. В этом вопрос, куда они вошли, для чего они туда пошли. Что им плохо на земле было, у них была ешива, где они учились. Для чего они, первый вопрос, для чего они пошли в этот пардес? Что значит пойти в этот пардес? Почему они там трое остались, а один только вышел? Они же не остались на самом деле там. Они потом тоже жили. Вопросов много. Шаризал объясняет так. После того, как Адам Харишон сделал Хет, он разрушил верхние миры. Большой килкул произошел. И эти четыре Талмида Хахомим решили сделать тикун той аверы, которую сделал Адам. И Аризал пишет либо полный, либо частичный, но какой-то тикун они решили сделать. И каждый из них делал тикун по мере своего понимания, что может быть исправлено. И каждый из себя взял определенную часть исправления верхнего мира. Это вот что значит, они пошли в этот сад. Они пошли в этот духовный мир, оставаясь, конечно, в этом физическом. Но своей, так сказать, силой своей нашамот, они пошли в этот мир делать тикуним. И Аризал говорит, что если человек входит в тот верхний мир, скрытый мир, тайный мир, мир большой кедуши, и есть у него изъяны в понимании тех вещей, он моментально находится в ситуации крайне опасной. Войти туда можно, но выйти живым, не пострадав, это уже крайне сложно. Это вот то, что имеется в виду. Вошли четверо, а вышел только один. Только Раби Акива, пишет Аризал, обладал этим ясным видением тех верхних вещей, которые позволили ему правильно сориентироваться и сделать правильный тикун. Остальные трое такого знания не имели, и они пострадали. Один сошел с ума, другой умер физически, третий ахер сошел с пути. Каждый по-своему. Это соответствует тем ошибкам, которые они допустили. Аризал объясняет подробно. Но это уже чистая каббала, мы туда не пойдем. Объясняет, в чем конкретно ошибка каждого состояла. И почему именно такой войныш был, такое наказание было дано. Это то, что говорит Гемора здесь. Что если ты забираешься в высокие вещи, в мицвот, в изучение Торы, на вот таком высоком уровне, как этот ахер, есть место отступничества. Что ахер и сделал как раз. Мы видим новое объяснение на Гемора совсем. Почему Рав Йосеф привел именно ахер здесь? Что с ахер именно это и случилось? Читаешь Гемора, ты уже про это не знаешь. Не догадаешься, в чем тут дело. Но если поставить разные вещи, тогда открывается истинный пшат в этом месте, этой майсе, которая была. Сам Аризал, он имел в Цфат группу учеников. Перед смертью он запретил всем, кроме одного, заниматься каббалой. Только Рав Хаим Витал получил от него разрешение продолжать. Это очень странно. Один из учеников спросил, что же мы будем теперь делать. Он дал ответ, что если у вас будет схус учить Тору, я приду ночью и вас буду учиться. Но что мы отсюда видим? Мы понимаем, вот, исходя из того материала, который сегодня рассматривался, почему Аризал так поступил? Пока он был, он держал учеников от оплошности. Без него находиться в этом пардас очень опасно. Он запретил им, он о них заботился. Другой момент, Зоэр описан. Раби Шимон плачет, Раби Шимон бен Йохай плачет, и говорит, что я не знаю, открывать это знание людям или нет, которым я обладаю. Если я его открою, то люди, которые не имеют Ирад Шамаем, страх перед небесами, перестанут служить Творцу. Те, которые не имеют Ирад Шамаем, перестанут служить Всевышнему. Но если я не открою, тогда люди, которые заслуживают знания, никогда не доберутся до высоких вещей, которые им надо знать. Я лишу их жизни. Эта история очень похожа на этого ахера, про который мы учим. Это был один из тех четырех людей, лидеров, так сказать, Торы в то время, который мог подняться туда. И вот Рав Йошин говорит, можно ли открывать это знание? И здесь опасность. Само по себе утверждение «не имеет решамаин» и перестанет служить. Как его понимать? Если он не имеет решамаин, конечно, перестанет. Он и он до этого не служит. Верно? Что Раби Шимон имеет в виду здесь? Мы отсюда видим, что можно служить, не имея ирад шамаим. И здесь речь идет о ирад шамаим как бы не низкого уровня, боясь наказания. Это вообще Зорин не считает за ирад шамаим. Ирад шамаим. А высокий уровень, на самом деле, бемет, беикр ирад шамаим, который связывает человека с какой-то жборухом. Есть изучение Торы, которое вот сопровождается этим специальным элементом большой кидуши, который связан с ирад шамаим. У нас была лекция про это, поэтому я сейчас не буду снова снимать всю ту историю про ирад шамаим, что это такое. Просто так намеки даю, что там было. Желающие по компьютеру, по сайту могут послушать ту лекцию про ирад шамаим, чтобы понять, о чем идет речь. Но здесь возникает проблема. И человек изучает Тору, выполняет мицвот, но не имеет ирад шамаим, и получит вот это высокое знание, хорошим для него не кончится, Раби Шимон говорит. А, видимо, то, что имел Аризал в виду, тоже. И то, что имеет наша Гемора в виду. В этом проблема. Ну, хорошо. Значит, вот изучение этой истории закончилось. У нас, по-видимому, будет еще последнее заключительное занятие про награду за мицвот. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы.
Как можно выполнять мицвот, не изучая Тору? Человек, если не знает, что в Торе написано, какие мицвот, что он будет выполнять?
Значит, еще в чем вопрос?
Если человек не учит Тору, он не знает, какие есть мицвот. Он только может частично где-то...
И что, а в чем вопрос?
Как он может выполнять эти мицвот, если он Тору не учит?
А кто сказал, что не должен учить Тору?
Нет, вы говорите, что можно выполнять мицвот, не изучая Тору.
Ну, я такого не сказал. Нет, я сказал, что можно выполнять мицвот, не находясь, может быть, на таком высоком уровне изучения Торы. Это другое. Значит, я прошу нашу коллективу. Можно выполнять мицвот, изучать Тору, не имея ирад шамаим. Вот это я говорил в конце. В середине, по-видимому, имел в виду, по крайней мере, такое, что можно выполнять мицвот и не находиться на высоком изучении Торы. Другой. Пожалуйста, еще какие вопросы? Да. Погромче снять.
Тут приговор Ахера, что нельзя ему учить Тору, тем более учить Тору. Выяснилось, что он в таком состоянии, что он не может его учить Тору. А Раби Мейер ходил за ним, и Тору от него учил. Все просто не Ахера, а просто Раби Мейера. Вот это.
Это тоже хороший вопрос, очень хороший вопрос. Повторяю вопрос. Значит, Ахеру было сказано, что ты не имеешь права. Не то, что на него гизерило, и ты не имеешь права это делать. Вопрос, как же Раби Мейер ходил и учился у него. Виленский Гаон в одном из высказываний говорит следующее. Это осур, это значит, не запрещено учиться у Тори, у человека, который неправильный. Рав, который неправильный, у него запрещается изучать Тор. Почему? Некий по образу и подобию это было описано подробно. Но я сейчас оттуда вкратце скажу, что имеется в виду. Есть различия между изучением Торы и изучением математики. Когда изучаешь математику, это никак не связано с душой. Это, значит, включен разум и эмоциональное удовольствие от изучения. Когда изучаешь Тору, здесь происходит нечто иное. Тем более, когда изучаешь Тору от рав. И Аризал пишет, что как бы если ученик действительно, Талмид, является учеником на самом деле этого человека, не просто слышит от него что-то, на самом деле учится у него, это происходит не на информативном только уровне. Это происходит на внутреннем уровне. Одежда нешамы ученика, Талмид Хохам, принимает в себя шефу от души учителя, от души рав. Так Аризал объясняет. Исходя из этого, можно понять, что Гра говорит. Что если учитель неправильный, тогда одежда его нешамы имеет туму, это будет переходить на ученика. А как же вот эта история Абимера идет? Отсюда мы видим, что ученик, осведомленный о этом, Рави Мейр был осведомлен, кто его учит, имеет защиту. Он может защититься. То есть есть как бы правило, и дальше, не значит, что на этом правиле мир кончается. Есть еще 10 других правил управления миром. Можно поставить защиту. Рави Мейр был защищен. Для другого человека это опасно и чревато. Для него нет. Еще, пожалуйста, вопросы. Хальфмис. Хальфмис. Ему нельзя изучать Тору.
Нельзя. Это почти в компьютере. Что для
него? Был вопрос. Если не еврей изучает Тору, не то, что не еврей, неправильно сказал, гой изучает Тору, значит, это законом Торы запрещено. Ему нельзя соблюдать шаббат, несколько вещей нельзя, в частности, изучать Тору. Если он изучает, какие будут плохие последствия? Если закон запрещает, значит, будут плохие последствия. Вопрос, да, кому? Значит, чтобы ответить на этот вопрос, я приведу гемору из Баба Басра. Баба Батра. Там речь тоже была написана в книге, может быть, даже «Четыре царства» еще, я уже не помню, все смешалось. Но в какой-то был описан кусок из этой геморры и объяснялся тоже. Оттуда небольшая выдержка. Значит, одна высокопоставленная особа решила дать цедаку евреям, большую цедаку. Хохоим не хотели принимать ее, но один все-таки принял. И то не из-за того, что он хотел это, а вынужден был принять этот дар кишолым, чтобы не портить отношения с высокопоставленным лицом. Иначе, если она будет оскорблена в своем движении, тогда для евреев будет плохо. Здесь как бы нас Немора учит, как относиться к своим врагам. Есть такая концепция дар кишолым. Заодно параллельно я приведу этот эпизод. Вчера по радио перевели, я там не слышал, мне сказали. Поехал мэр Иерусалима, устанавливает шолом с религиозным миром. Что стали? Бросать в него камнями. По-моему, Гемора другому учит в этом месте. С врагами. Пусть они его воспринимают как врага. Это допустимо. Он не друг еврейского народа. Но тем не менее, есть определенный вид, способ обращения с врагом тоже. Когда себе не вредишь. Должен заботиться о себе. Этим должна линия поведения определяться. Чтобы сам не пострадал, чтобы народ не пострадал. По-видимому, те люди, которые бросали камни, они забыли ту гемору. Либо вообще ее не учили, либо те, которые их так наставляют, они забыли эту гемору. Потому что они делали это не от себя. Их так воспитали. Это от воспитания идет. Где они воспитываются? Они в семьях живут. Семьи получают религиозное воспитание, в школу ходят с определенным. Ну, естественно, я шиву имею в виду. Так, ну хорошо, это отступление. Отступление. Возвращаемся. Так вот, не, почему не хотели принимать цедаку? Гемора объясняет. То есть, не помню, объясняет Гемора, нет, но ответ такой. Если гой, вот эта особа, делает какое-то полезное дело для Исроил, она имеет схут определенный в Хашамае. Нам не нужны их схуты. Нам не нужны их заслуги. Она имеет схуд, ее народ имеет схуд через нее. Она часть своего народа. Пройдет год, другой, либо она сама изменится, либо другое правительство придет к власти, они повернутся к нам уже другой стороной. Нам не нужна их сила. С отсюда мы видим, что есть такая вещь, как усиление гоем. В данном случае за счет помощи Исроил. Вопрос был про Тору. Если гой связывает себя Торой, а Тора имеет кидушу, и у него это идет, как бы, действительно идет. А нашама его не приспособлена для этого. Он не прошел гиюр. И тем самым у него одежда его нашамы имеет на себя туму, ума с хавилом, других народов. Это не место соединения с Торой. Для Торы будет хуже. Потому что грязь с ней соединяется. Поэтому Тора запрещает это. Категорически запрещает гоем изучать Тору. А как же может спросить семь ниц вот Бней Ноях? Их можно изучать. Вот их да. Определенная тут часть, и не глубоко, естественно. Ну, это вот ответ на этот вопрос. Дальше можно...
Да, я дело в том, что здесь у нас
есть... Изучать будем тоже? Ну, религиозные евреи этого допускать не должны, что я могу сказать. В Израиле много чего есть, здесь все можно найти, абсолютно все.
Не, ну как можно знать, лектор пришел, что-то
вам
читает.
Вам не надо, вы же никого не учите. Тоже.
Нет, лектор читает для аудитории. И пришли какие-то бои, люди разные приходят. Какой-то пришел, допустим...
Ну хорошо, дальше. Это не ваша проблема, проблема лектора, так? Давайте займемся практически. В компьютере есть ли у кого-то вопросы?
Нет, вопросов не видно.
Есть, нет?
Нет, на компьютере нет вопросов. Один рабиакинец на США, а остальные раби Зума США. И раби Мир такой?
Нет, раби Мир там не было. Значит, там было 4 человека. Раби Мир там не было. Там был Бен Зума, Бен Азай, раби Акива и Алиша. Этот. Вот, значит, а из них раби Акива, так сказать, остался, вышел с победой, он сделал тикун, а остальные 3 каждый по-своему пострадали. Раби Мейер там не было. Еще, пожалуйста, вопросы. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо, спасибо.